Nashville. And our boys in blue.
Матвейское радио 4 представляет.
Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Равдин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Что, выбегаем на старт, Жень?
Ты знаешь, мне кажется, не смогу выбегать, смогу выползти и извиниться за легкую хрипотцу в голосе, потому что, в общем, желаю всем здоровья.
Это своеобразный такой спортивный шарм. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас много-много спортивных тем, и у нас будет чемпионат мира по ралли, ВРЦ, шведские этапы, и там стартует наш экипаж, и к этому экипажу приковано очень большое внимание, и на то есть множество разных причин, об этом мы обязательно поговорим.
Еще мы поговорим об Алене Остапенко, которая сегодня играет в полуфинале престижного турнира в Дохе. Играет в теннис, как можно было бы от нее ожидать, в одиночном разряде. В общем, коснемся этого поподробнее.
Новая классика Лиги чемпионов УЕФА. Манчестер Сити против Реала. Я думаю, здесь можно будет говорить не то, что там часами, а тоннами времени, но какие-то такие моменты, которые выцепить из этого противостояния, которые еще продолжатся, обязательно можно.
И раз уж мы заговорили о футболе, то мы немножечко потрогаем и грядущий чемпионат Латвии, который начинается в начале марта.
Вот, а еще у нас чемпионат мира по биатлону сейчас идет, и множество разных вопросов от того, почему наша смешанная эстафета, наша команда выступила, ну, мягко говоря, из рук вон плохо, и где Андрей Расторгуев, и что нам ожидать вообще от этого турнира на грядущих индивидуальных соревнованиях.
Ну и на сладкое, я надеюсь, у нас будет время поговорить про мой любимый и ненаглядный баскетбол. И про мужскую сборную, и про женскую сборную. Есть и хорошие новости, и плохие, и просто новости. Я надеюсь, что нам на все хватит сегодня время. Гостей в студии у нас сегодня не заявлено, но у нас будут два прекрасных гостя в телефонном формате. Я надеюсь, нам удастся до них дозвониться. И вот одному из них Рома звонит прямо сейчас. Я пока не буду объявлять его имя, но говорить мы с ним будем о ралли. Ну что, Ром, успешно?
Да, вот Кришнис у нас на связи. Кришнис, привет!
Да, здравствуй, Роман.
Привет, Криш, рад тебя слышать.
Мы вместе с Женей в студии, мы очень рады тебя слышать. И, к сожалению, мы тебя не видим, ничего, мы встретимся еще с тобой вживую обязательно. И я должен сказать, что суперизвестный латвийский штурман, раллист Кришнис Цауна у нас на связи, и что он сейчас комментирует соревнования, которые проходят, в данном случае это Швеция, чемпионат мира, ВРЦ, где стартуют Мартинш Сескс и Реннерс Францис, и вот между спецучастками он нашел время, чтобы выйти с нами на связь. Кришнис, большое тебе спасибо за эту самоотверженность.
Да, спасибо и вам, что следите и тоже за наших, и, ну, все вместе болеем за Мартинша и Реннерса, ну, и они, естественно, сейчас держатся в топ-10, но это самый высокий вообще уровень, какой может быть, то есть это никакая не вторая или третья категория, это самая-самая высшая категория, которая есть в автоспорте, да.
Но я так понимаю, что это такой своеобразный дебют у них на таком уровне?
Ну, зимой, да, можно сказать, зимой, да, в этом сезоне тоже, но вообще-то они в прошлом году себе очень хорошо показали, и поэтому, как бы можно сказать, добились уже, ну, такого серьезного договора с заводской командой Форда, и в этом году они будут участвовать почти 50% всего календаря, то есть 6 этапов будет точно, а может быть даже и 7 этапов из 14 этапов всего в этом году.
А почему так получилось, что календарь такой усеченный у них? Ну, в моем понимании, если ты начал сезон, то ты как бы во всех соревнованиях и участвуешь.
Да. Ну, это наверняка отличение от Формулы-1. Если там пилот участвует, он участвует во всех этапах. Ну, там есть какие-то исключения, если там, там здоровье не позволяет, или еще какие-нибудь ЧП случились. Но в ралли есть такое, что иногда спортсмены участвуют с сокращенной программой. То есть на английском это называется part-time program. Ну, и просто есть пилоты, в том числе Мартинша, у которых, например, некоторые этапы ралли, ну, являются такие, ну, где они очень конкурентоспособные, да. Ну, у Мартинша это обычно получается либо в зиме, либо с высоким скоростным скоростями. Таких этапов, ну, меньше, может быть, на асфальте, там, где французы очень, ну, быстрее. Так что, да, ну, есть такие слабые места и наоборот как раз.
А скажи, пожалуйста, Криш, а если ты участвуешь в 6-7 этапах из 14, ты можешь претендовать на высокие места в общем зачете?
Ну, если мы смотрим, например, на предыдущий год, тогда Мартинш был, можно сказать, в таких же объемах пунктах, как у Грегора Мунстера, который ехал полный сезон. И если мы помним, Мартинш ехал в прошлом сезоне только вообще два этапа из 13, да? То есть, ну, естественно, на топ-3... ну, там смотреть и ожидать то, что Мартинш получит какую-нибудь медаль, ну, нет, это совсем невозможно. Но то, что он может доказать, он может доказать команде, либо Форда, либо, ну, из каких-то других команд, то, что он, ну, во столько, как бы сказать, достоин полной программы уже на следующий год. То есть, естественно, ему надо много чего доказать в этом году.
Угу. Ну, может быть, такой немножко дилетантский в плане автоспорта вопрос. Мы все прекрасно, тот, кто имеет права, и тот, кто ездит за рулем и знает, что такое зимние условия и летние условия, разницу между ними можно почувствовать. А вот есть какие-то такие ярко выраженные нюансы у зимнего ралли? И плюс еще минус 11 градусов, при которых стартуют спортсмены. Это ж что-то такое не совсем обычное для нас.
Ну, для нас, не знаю. Ну, я думаю, в Латвии зиму, то, что такое зима, очень хорошо знает. Ну, кроме того, там, например, в Гулбене, где завтра стартует чемпионат Латвии по авторалью, ралли Сарма. Я думаю, там зиму знает очень-очень хорошо. Так что Мартинш, я бы сказал, это, ну, ничего такого неожиданного такого в Швеции нету. Нюансы, ну, я мог бы сказать, что есть такой стереотип, да, что кажется, что очень скользко зимой ехать, и там средней скорости намного меньше. Вот это как раз наоборот может быть, потому что шины, покрышки, на которых едет ВРЦ машины, они очень, с очень высокой, как бы сказать, на латышском саттера.
Сцепление.
Да, сцепление с дорогой. Так что можно сказать, иногда средняя скорость в зиме даже выше, чем летом при некоторых условиях. Ну и также можно использовать сугробы, например, которые тоже нет летом. Просто они позволяют некоторые ошибки, ну, как бы сказать, исправлять. Но там тоже надо уметь это делать. И, естественно, так на обычной езде по дороге не в соревновании, пожалуйста, это не делай.
Скажи, пожалуйста, использовать сугробы, это значит, если тебя где-то слишком сильно унесло, то ты можешь как бы скорректировать свою траекторию, врезавшись в сугроб, там, задней части машины?
Да, да, да. Можно так сказать. Ну, это как в бобслее помогает, у тебя бортики такие. И просто ты можешь не отпускать газовую педаль, не нажать на тормоз, а просто как бы поцеловать чуть-чуть сугроб. День Святого Валентина, как-никак.
Криш, расскажи немного о машине, на которой гоняют Мартинши и Реннерс.
Да, они едут на Ford Puma Rally 1. Автомашина – это, ну, как бы, можно сказать, такая Формула-1, только на раллийных дорог. Естественно, там из серийной машины, из серийной Ford Puma, то, что мы можем видеть на обычных дорог, ну, там может быть только эмблема, да, знак Форда. А все остальное, ну, сейчас уже эти технические условия, ну, можно сказать, очень далеко от того, как было во время группы А. Что это значит? Это значит то, что все машины уже почти делаются как болиды, ну, так же, как и Формула-1. Из начала делается каркас, а потом, как, ну, в детстве все делали конструктор, да, просто по одной детали запчасти доложили к этой болидной части, ну, и так вот во финишной ситуации у нас получается раллийный автомобиль. Нету так, как у некоторых серийных кузовов просто переделается, и переделаем это на раллийную машину, а все делается просто из нуля. Ну, то есть совсем по-другому это все. Он, можно сказать, как багги, реально как багги.
Угу. Что-то еще у экипажа Сескс Францис, помимо ВРЦ в этом сезоне, запланировано, ты знаешь или нет? Или они вот только в этом классе стартуют и все?
Нет, я думаю, они будут ездить в некоторые этапы, ну, чтобы использовать как тренировочную площадку, и я ожидаю, что они в этом году будут работать тоже на асфальтных этапах, но наверняка это не будет делать на ралли-1 категории, это будет делать на ралли-2 категории, то есть, ну, ВРЦ-2. То, что они могут и появляться на, может быть, какого-то национального этапа или, может быть, на какого-то чемпионата Европы этапа, да, это мы можем ожидать. Но я думаю, все, естественно, будет, ну, как бы подготовлено к тому, чтобы они могли участвовать с высоким результатом на чемпионат мира в ралли-1 категории. Так что это, я думаю, это может и поменяться во время сезона.
Угу. Кришинис, ты знаешь больше нас вместе с Женей, вместе взятых, о автоспорте процентов этак на 265. Вот. И всем известно, что гонщики используют симуляторы. И вот я видел, как это в Формуле 1 делается. Скажи, а вот Мартинш и Реннерс тоже тренируются на вот таких симуляторах?
Ну, Мартинш, я не мог бы сказать, что он тренируется, но он развлекается, да, иногда. Где эти симуляторы, они, может быть, очень хорошие, это полезно, да, чтобы найти правильные регулировки, чтобы изучать трассу. Ну, это в основном делают, например, на Формула-1, а меньше на раллийных дисциплинах. Почему? Потому что на Формула-1, ну, трасса, она не будет меняться, а на раллийной дороге, если поменяется чуть-чуть условия weather conditions,
Погода,
тогда все меняется полностью, потому что то, что мы видим сейчас, очень многие участники, которые делали тестов перед ралли Швеции, тесты произошли когда температура воздуха была, ну, даже больше нуля. То есть совсем не зима, можно сказать, а найти регулировки в таких обстоятельствах, это очень-очень трудно. И, ну, у тех, у которых, например, новые машины. Поэтому, да, симуляторы на раллийных дисциплинах, я бы сказал, чуть-чуть меньше полезны, чем, например, для Формулы-1.
Скажи, пожалуйста, а как вообще выглядит симулятор? Это компьютерная игра, если грубо говорить, или это ты садишься в машину, и у тебя вместо лобового стекла экран? Как это выглядит физически, и насколько это напоминает гонки на PlayStation?
Ну, в принципе, если смотрим на то, что мы видим в экран, то это то же самое, ну, как бы сказать, игра, да? Ну, отличается, естественно, техника. Техника, например, если мы поедем в трассу Бикерник, и там есть тоже один очень серьезный симулятор. Например, стоит он около 50 тысяч евро, если я не ошибаюсь. И там есть очень много гидролики, ну, чтобы все ощущения были намного ближе к реальной езде. Но что не найдет ни один человек, ни одному симулятор, это G-Force, да, центр тяжести, или как это?
Перегрузки, да?
Да, перегрузки, это не можно ощущать, если ты не едешь, да, все эти торможения. Просто кресло будет двигаться направо-налево, но перегрузки, ну, ты не будешь ощущать. И, естественно, это самое, как бы, важное, когда ты едешь в реальных, ну, в жизни.
Кришинис, последний вопрос. История с оленями, который, мне кажется, вот этот шведский этап выделяется вообще из череды всех соревнований. Вот что, в чем суть-то, в чем соль этого такого небольшого скандала между властями и УМИО и организаторами?
Ну, я бы сравнивал, например, то, что у нас в Латвии Гауис Национал Айс Паркс, да, например, то же самое. И, естественно, такие спортивные условия не может как бы мешать ни у кого другого, да. А также есть, ну, люди, у которых нравится автоспорт, и есть люди, которые его, ну, совсем не любят, скажем так, да. Я думаю, это больше такое дело принципа, не то, что там, ну, не знаю, я не верю в то, что кто-то из таких любителей, настоящих любителей ралли шли и начали стрелять, ну, нет, не верю к этому.
В общем,
так что я думаю, это более дело принципа.
Ага, в общем, в ходе шведского этапа чемпионата мира ВРЦ ни один олень не был побеспокоен, скажем так.
Я надеюсь так, да.
Итак, у нас в эфире был Кришинис Цауне, штурман. Кстати, что касается штурмана Ренера Францеса, я так понимаю, что... Последний вопрос, Кришинис. Вот эта связка Сескс и Францес, это прям, ну, своего рода такая команда, ну, нерушимая. То есть кого-то, кто может заменить Ренерса, в принципе, и быть не может.
Ну, я бы сказал, вообще в мире, мне кажется, незаменимого нету, да. Ну, естественно, лучше работать с тем, с которого у тебя получается. Я думаю, это они правильно и делают, и надо так же и продолжать. И, ну, они уже показывают по результатам, что это направление правильное. Так что это и надо использовать. Иногда, да, пилоты поменяют кого-то там в команде, или штурмана, или вообще в команду, да, так бывает в жизни, ну, все как бы тоже меняется. Но сейчас эта комбинация работает, и я думаю, надо идти с уверенностью только вперед, и сейчас, ну, через минут 20 мы уже ожидаем следующий скоростной участок и будем держать кулаки за Мартин Чайранаш.
Все, отпускаем Кришениса. Кришенис, Цауне, штурман и по совместительству классный комментатор. Спасибо тебе большое и хорошего настроения от соревнований. И, в общем, ждем тебя здесь у нас тоже в студии когда-нибудь.
Спасибо, спасибо.
Спасибо, всего счастливо. Доброго.
Любопытная история приключилась благодаря рыбаку Фрэнсису Нельнону. Именно этому хоккейному энтузиасту принадлежит идея закрепить на воротах сетку, чтобы не возникало споров, попала все-таки шайба в ворота или нет. Так уж сложилось, что канадцы превратили беготню с клюшками в профессиональный спорт с определенными правилами, устоями и регулярными турнирами. Но вот ворота появились намного позже, чем история самой игры, а сетка стала венцом эволюции. Поскольку автор идеи занимался рыболовством, то на эти цели он пожертвовал одну из своих сетей. Потом ее заменили металлической. Однако эта идея не была удачной, поскольку, попадая в жесткие плетения, шайбы отскакивали и наносили травмы вратарю. Из-за этого на воротах стали крепить веревочные аналоги. Последний вариант прижился больше всего, так как привычная нам веревочная сетка не наносила никаких травм игрокам, делала ворота легче и должным образом удерживала шайбу внутри. Интересно, что в 1945 году были установлены красный и зеленый фонари за воротами. Первый сигнализировал, что ворота взяты, а второй, что шайба не зашла за линию. Сейчас на матчах вместо них используют звуковые сигналы, а сетка стала незаменимой.
Yes! That was nice.
Ну, мы возвращаемся в эфир, и я хотел предложить Роме из холодной Швеции перенестись в жаркий Катар, но у нас вот была такая хоккейная вставка, и я вспомнил небольшую историю, которая случилась довольно давно уже, когда была еще команда «Рига-2000», и она выступала в... Я даже не помню, как назывался этот международный турнир, но я помню, что я поехал в Пинти смотреть матч «Рига-2000». По-моему, Сейс даже играл за нее еще тогда.
Нормандцы.
Против, да, против каких-то австрийцев, что ли. И поскольку история вот у нас сейчас в эфире прозвучавшая была про сигнал за воротами, там был занятный эпизод, что за австрийскими воротами сидел такой усатый дядечка, который был судьей за воротами и зажигал фонарь, в зависимости от того, попала шайба в ворота или нет. И вот Рига забила, усатый дядечка зажег фонарь, но главный судья матча, в общем, была какая-то катавасия, и он эту шайбу отменил. И вроде собрались уже возобновлять игру, но какая-то кутерьма, что-то почему-то не происходит. И тогда все обратили внимание на этого усатого дядечку, который медленно очень спустился со своего высокого кресла за воротами, и вокруг всей арены, потому что выход был за другими воротами, вокруг всей арены неспешно в своем свитере в знак протеста ушел. Мол, ах, вам не нравится, как я зафиксировал взятие ворот? Ну, тогда судите сами. И вот пока не нашли нового человека, пока не разобрались, была такая пауза в игре, которая потом продолжилась. Я даже не помню, чем она закончилась, но вот этого усатого дядечку и его принципиальность я запомнил.
Это такой аналоговый ВАР в хоккейном исполнении, можно и так сказать.
Ну, было бы забавно, знаешь, если бы в Лиге чемпионов судья ВАР, с которым не согласился главный судья, сказал бы ему: «Ах так, тогда сам подбирай колор». И сам крась.
Мне кажется, там такие дискуссии происходят. Мы просто их не видим и не слышим, но на самом деле вот то, что происходит за кадром и в данном случае где-то в отдельном кабинете, полностью снабженным кучей мониторов, да, там такие прения разгораются. Было бы здорово, конечно, нам оказаться и узнать, что это такое. Но вот о жаре в студии переносимся в жару катарскую, в Доху.
Давай, переносимся в Доху. Потому что через, в общем-то, уже 25 минут, если верить официальному расписанию, но других матчей там сегодня нету на этом корте, поэтому задержки быть не должно. Через 25 минут на корт в Дохе выйдет Алена Остапенко и будет играть в полуфинале со второй ракеткой мира Игой Швёнтек. Турнир престижный, это серия ВТА-1000, то есть престижнее только большой шлем. И дело даже... Наверное, ну, для меня, как для болельщика, даже не в том, что она вышла в полуфинал очень крутого турнира, а в том, что она, находясь на 37-м месте в рейтинге женском, да, а если мы помним, прошлый год она была в десятке и была девятой, может быть, да, по-моему, девятой. Вот, и тут она скатилась в рейтинге, и как-то я приуныл, подумал, ну все, вот был такой всплеск, а сейчас снова куда-то все подевалось. И вот последние несколько матчей в Дохе Остапенко играет так, как она играла на French Open, когда она выиграла его там в 2018 году. Она готова, она агрессивна, но она всегда агрессивна, но тут она еще и попадает, она очень яростно атакует, там она может атаковать с приема, она очень много виннерсов делает и активной своей игрой, очень боевой, очень точной, не просто выигрывает очки у соперниц, а прямо психологически уничтожает их на своей подаче, на чужой ей все равно. Последние два матча она выиграла 6-2, 6-2, причем первый из них у Паолини, а это олимпийская чемпионка.
Итальянка.
Да, второй из них у тунисской теннисистки.
Онс Жабер,
за которую болел весь стадион. И ей все равно. Если она продолжит играть в таком духе, то даже Швентек, которая вторая ракетка мира, ей не преграда. В общем, я призываю всех найти способ и через 20 с лишним минут включить трансляцию, посмотреть
когда,
на Алену.
Когда закончится наша программа.
Да, только когда закончится наша программа.
Но смотри, еще интересная штука, что Остапенко и Швентек между собой встречались 4 раза. Да, и расклад такой, что все 4 игры Алена выигрывала у нее.
Да, это интересно тоже. И перед этим матчем, да, несмотря на агрессивную игру и хорошую форму Остапенко, несмотря на этот баланс, она все равно является явным аутсайдером в этой паре. Если кому-то что-то говорят букмекерские коэффициенты, то на Швентек это из разряда 1,3, то есть она явный фаворит. А на Алену это 3 с лишним, то есть она точно такой же явный аутсайдер. Мне кажется, что реальный расклад сил здесь другой. И я буду очень рад не ошибиться в этом через 25 минут.
Я бы пошутил, а какой коэффициент на ничью? Но вообще у Остапенко очень такая интересная статистика и очень странное вообще начало сезона, потому что когда она, ну, никак стартовала в одиночном разряде на Australian Open, то казалось, что действительно у Алены что-то идет совершенно не так, и нужно менять абсолютно все, потому что, ну, ждали от нее какого-то прогресса и более зрелого тенниса со временем. Но сейчас, как мы видим, такое ощущение складывается, что она просто неудачно подготовилась к Australian Open. Ну, такое бывает. И сейчас, когда она раздает интервью и когда говорит о том, что если она играет в свой теннис, то неважно, кто находится по ту сторону корта и кто у нее соперница, ей все равно. То есть она будет играть и побеждать. Ну, очень хочется верить, чтобы Алена, вот найдя свою игру, ее и не растеряла, и не позволила сопернице навязать. Вот как у Онс Жабер в первом сете, прямо с самого начала, казалось, сейчас тунисская теннисистка перевернет все. То есть был такой эпизод, когда вот чувствовалось, что что-то зашаталось под ногами у Алены, но, как оказалось, это лишь такая видимость и фикция. На самом деле все было ничего. Мне вот очень не понравилось, что организаторы как-то не справились с мелкими хулиганами на трибунах,
которые кричат под руку, да, перед, да, подачей.
Да, это безобразие. Вот в
мы их порицаем.
В снукере это все пресекается, даже если кто-то вдруг рискнул, его моментально удаляют из зала. И на турнирах большого шлема тоже очень жестко как-то с этим борются. А вот тут что-то пошло не так у организаторов, да и, мне кажется, они особенно и не хотели как-то разбираться в этой ситуации. Но болельщик, ладно уж, как есть, так есть.
В снукере, наверное, полегче, там все-таки у тебя не стадион, а зал. Но действительно, да, я не знаю, может быть, это просто потому, что играла тунисская теннисистка, а это все-таки где-то рядом, и у нее много болельщиков в Катаре. Но мы посмотрим сегодня, как это будет.
Вполне возможно, но главное, что Алену это еще больше раззадорило. И вот этот подход, когда ты получаешь какую-то, даже если негативную энергию, переворачиваешь ее себе во благо, как в айкидо, это все очень даже очень правильно.
Она же после провала на Australian Open выиграла еще парный титул, и она говорила, что да. Это ее очень как-то привело в чувство и помогло найти себя, ощутить уверенность. Что меня еще радует вот в Остапенко этой неделе, то, что, несмотря на эти выкрики под руку во время подачи и несмотря на неудачные розыгрыши, она, мы знаем ее как очень эмоциональную теннисистку, которая выходит из себя и говорит на корте и с судьей, и с болельщиками, и с тренерами, и с мамой, и с кем угодно. Она здесь очень спокойно себя ведет, каким-то временным неудачам улыбается и вообще производит впечатление гораздо более уравновешенной теннисистки, чем обычно. Всякий раз, когда у нее начинается какая-то победная серия, мы говорим о том, что вот, Алена молодец, научилась лучше держать себя в руках, поработала там с психологом или психотерапевтом. В общем, хочется увидеть сегодня от нее тоже спокойствие.
Ну и в финале тоже. О биатлоне, потому что сейчас в Швейцарии, в Ленцерхайде проходит чемпионат мира, главные биатлонные соревнования этого сезона. И уже состоялись первые соревнования. Это была смешанная эстафета. И нужно сказать, что наша команда выглядела не очень хорошо. Во-первых, состав Эстера Волфа, Байба Бендика, да, это величина, Реннерс Биркенталс и Эдгар Смис. И причем парни даже до них дело не дошло. Они просто не вышли на старт, потому что нашу команду обогнали уже на круг и ее, собственно, сняли. Вот. Но то, что... почему у Байбы и у Эстера не шла стрельба, и скорость была не такая, на которую они способны, это очень большой вопрос. И сейчас в индивидуальных стартах, вот у женщин спринт будет, тоже как раз начнется совсем скоро, и то, как наша команда готова здесь, ну, мне кажется, это какая-то была досадная оплошность. И самый главный вопрос, а где Андрей Растаргуев? Да, потому что как раз-таки на него основной акцент и основное внимание в нашей команде. И вот выяснилось, что Андрей с 19 января вообще в соревнованиях не участвовал. И завтра он выйдет на старт в мужском спринте, но ждать от него каких-то супер достижений я бы не стал, потому что у Андрея была... Ну, достаточно тяжелая болезнь, несколько дней с температурой 40 градусов посреди вот этого сезона между чемпионатом Европы, где он здорово выступил и завоевал награду, и вот сейчас чемпионат мира, на который он целился, на который целеустремленно работал, вот это все совершенно выбивает из колеи. То есть болезнь, она всегда не кстати, а здесь она не кстати втройне. И сейчас Андрей изо всех сил, и его команда, которая с ним работает, пытается его привести в чувство, восстановить, но, ну, как есть, так есть. И я думаю, что год назад, когда Растаргуев добился самого большого успеха в истории латвийского биатлона, завоевав серебро в масс-старте, такого до него из латвийских биатлонистов никто не делал. И сейчас, понятное дело, хотелось видеть продолжение вот этой красивой биатлонной сказки. Но уж как есть, так есть. Сегодня у женщин... спринт 7,5 километров, а завтра на старт выйдут наши биатлонисты. И что еще касается масс-старта, о котором я упомянул, штука в том, что туда попадают не все, а по рейтингу 15 лучших. И вот, к сожалению, Андреев 15 лучших пока что по рейтингу не входит. Для того, чтобы оказаться в масс-старте, нужно завоевать возможность эту, прекрасно выступив на предыдущих гонках, например, в том же самом Пасьюте. В общем, чемпионат мира продолжается, не так, как хотелось бы, но спортсмены, мне кажется, созданы для того, чтобы преодолевать сложности и трудности.
Но нам, на самом деле, всего год остался до Олимпиады. Вот наш главный, наверное, старт и надежды.
Ну, вообще, в принципе, да. Да, но...
да. Мы можем говорить о том, что этот сезон такой, не знаю, пробный, пристрелочный, подготовительный?
Ну, не, он скорее будет пробным, после Олимпиады, а сейчас вот как раз-таки по нарастающей работают все команды, и, как мне кажется, там ставки достаточно велики. Другое дело то, что мы братьев Бё, по крайней мере, официально на данный момент знаем, что не увидим на следующих Олимпийских играх, да, вот в следующем году, но это тоже так себе история. Можно даже сказать 50 на 50, что они закончат карьеру по завершении этого сезона, а может быть, вдруг внезапно придумают, что они хотят оставаться в большом спорте. Как знать.
Зато уже через неделю мы можем увидеть других братьев, и не где-нибудь, а у нас тут под боком. Я имею в виду братьев Куруцев, или, если хочешь, братьев Бертонцев.
И тех, и других хочу.
Хорошо, я постараюсь сделать все, что могу, потому что 20-го, мы так плавно переходим к баскетболу, потому что 20 февраля, хотел сказать, в арене Рига, но уже не могу, должен сказать, в Сяоми-арене мы увидим матч нашей баскетбольной сборной против Испании. Я напомню себе, что в 25-м году, то есть в этом году, в августе, сентябре, в Риге и еще трех городах, Тампере, Катовице и Лимассоле, пройдет чемпионат Европы по баскетболу. И нам, как хозяевам, участие в нем обеспечено. То есть, в принципе, результат этого матча нам не важен. Но пока что в четырех матчах квалификации у Латвии 4 победы. Я думаю, это дело принципа и дело порадовать болельщиков игрой. И билеты раскуплены все или почти все. Поэтому через неделю приходите или включайте телевизор. Будет... Ну что, будет баскетбол? Я без ума от баскетбола, поэтому я зову вас всех. Сейчас расширенный состав объявлен. Через несколько дней он будет сокращен на 5 человек. Но еще есть такая новость, которая возникла несколько дней назад, что достопочтенный наш Лука Банки, тренер сборной Латвии, сказал, что после Евробаскета 25-го года продлевать контракт со сборной не будет и уйдет, что ему сложно совмещать с работой в клубе, работу в сборной, и что, в общем, уже достаточно, и планов продолжать или каких-то даже вести переговоры о том, чтобы продолжать работу с нашей сборной, у него нету. Но мы еще не прощаемся с ним.
Ну да, перед ним стоит задача выступить как можно лучше, чем мы можем даже себе представить на Евробаскете. И здесь тоже ставки достаточно высоки. Но если итальянец сказал, что вот он как бы заканчивает работу со сборной после Евробаскета, ну, наверное, так оно и будет. Вот, другое дело то, что наша команда... Но вот мне кажется, что у любого спортсмена есть какой-то лимит побед, после чего обязательно нужно сделать ресет, сбросить все и начинать с чистого листа. И очень редко бывает, когда какие-то соревнования проходят для определенной сборной вот на протяжении всего этапа без поражений. Да? То есть мне кажется, что где-то нужно вот сделать ресет для сборной Латвии.
Ну,
чисто
знаю,
психологически да. Это, мне кажется...
Ты знаешь, мне кажется, что таким ресетом была олимпийская квалификация, куда мы с огромными надеждами вошли, и где мы получили очень больно по носу от, давай, в общем-то, от всех, кроме Грузии, да, главным образом от Бразилии в финале, и не поехали на Олимпиаду. Мне кажется, что это был такой ресет. И я не думаю, что мы исчерпали свой лимит.
Хорошо, свой мне нравится твоя позиция. Да, ну вот, что касается Евробаскета, я уже на женскую сборную тумблер переключил. Вот как раз-таки на минувших выходных, несмотря на то, что наша команда держала победу над очень серьезным соперником под названием Израиль, а затем отправилась на зеленый остров под названием Ирландия и против хозяек сыграла и тоже выиграла. Вот. Но по итогу группового этапа женская сборная под руководством Мартинша Гулбиса с надеждами и с билетами на Евробаскет распрощалась.
Да, к сожалению, женская сборная наша не будет играть на чемпионате Европы. Я не следил за ней внимательно на протяжении всего цикла, но вот если говорить про последние два матча, штука-то в чем? Там выходило несколько команд со второго места из разных групп, и Латвия не вышла, потому что имела плохую разницу забитых и пропущенных мячей. А команды с таким же балансом победы и поражений вышли по лучшему плюс-минус. И если мы взглянем на последние два матча, то с тем же Израилем Латвия выиграла, я не помню точно, но там была небольшая разница, 2-3 очка, что-то в таком духе. А при этом в четвертой четверти мы вели там 15-20.
У них плюс 20 баланс был.
20, да, видишь. И в матче с Ирландией тоже как бы расклад сил на бумаге предполагает, что мы должны обыгрывать ее не плюс 7, а там плюс 20 хотя бы, да. Если бы, да кабы, сложить бы те плюс 20, эти плюс 20, то, в общем, в итоге была бы другая картина, мы бы, может быть, сейчас говорили о других новостях. Поэтому но вот чего-то не хватило. Я не берусь утверждать чего, не следил внимательно, но...
Ты знаешь, там проблема была в том, что на всю дистанцию как бы не рассчитаны были силы. И вот чисто с такой стратегической позиции тренерский штаб не доработал. О чем Мартинш Гулбис и сказал. Но он признался, что работал, не покладая рук, и упрекнуть себя не в чем. Болельщики, конечно же, не согласятся, болельщики недовольны. Вот, но... При вот, итоговых раскладах, когда мы посмотрим, что последней командой, которая со второго места прошла на Евробаскет, стала Швейцария, и у нее разница в заброшенных, пропущенных мячах плюс 58, то есть нашей сборной нужно было 59 делать. То есть вот только так, а то, как мы растеряли преимущество в матче с Израилем, да, и что Ирландия, которая проигрывала абсолютно всем, вот, и мы могли ее разгромить, но этого не произошло. В общем, картина такая, что ты победил вот в этих всех битвах, да, но в целом такую большую баскетбольную войну проиграл, в данном случае так получается. И второй раз подряд сборная женская Латвия остается без Евробаскета. А вот это уже грустно.
Это неприятно, да, потому что, в общем-то, не так давно мы были командой, которая... Командой уровня плей-офф, скажем так, чемпионата Европы, да. Уж там в 1/4 мы выходили стабильно и регулярно. Поэтому, да, пропускать второй подряд чемпионат Европы неприятно. Что могу сказать? Но это так, как болельщик. Тут у меня никакого анализа нету. Но у меня зато есть и хорошая новость, касающаяся женского баскетбола. Одна из лучших баскетболисток латвийских современных, Китая Лакса, в мае переедет в женскую НБА.
Из Италии. Да, она играла за, да, за Скио Фамилия, итальянский клуб.
Окей. Тоже не занимался этим вопросом. Меня больше интересовало, где она будет играть. Будет она играть в Фениксе, в команде, которая называется Феникс Меркьюри. Сезон начинается в женской НБА 17 мая. И вот где-то в начале мая она туда переезжает. Причем есть такая примечательная штука, что она до сих пор в НБА не играла. В WNBA, женской НБА. И при этом с ней заключили защищенный контракт. То есть это означает, что у нее гарантированная зарплата, и ее, и эта зарплата не меняется, даже если ее там решат отправить в какой-то фарм-клуб. Да? То есть из того, что я прочитал в интернете, это редкая ситуация, когда заключают защищенный контракт с баскетболисткой, которая не имеет опыта выступления в женской НБА. Вот Лакса попала в такой элитный клуб. И, но я думаю, она же вообще воспитанница американской школы. Она училась там в университете, она играла в NCAA, в студенческой лиге. Я думаю, что все у нее там прекрасно получится.
Но она вот в этом случае, она далеко не чужой человек. То есть ее не просто так там пригласили и не перепутали ни с кем другим.
Нет-нет, ну ее там знают, конечно, она там в свое время была и на драфте, и какие-то варианты там пробиться в женскую НБА у нее были, что-то не сложилось, поэтому, конечно, ее не берут наугад, тем более, что качество ее известное, она прекрасный снайпер, а это в тренде современного баскетбола, это всегда нужно. Поэтому будет очень интересно за ней понаблюдать. Это, конечно, означает, что у нее не будет каникул, не будет летнего отдыха, придется из одного сезона сразу переключаться в другой, но я думаю, что она
такова
не жалуется.
Судьба спортсмена. То же самое можно сказать и про тех людей, которые сейчас тестируют на себе новый формат Лиги Чемпионов. Кто бы мог подумать, да, что Манчестер Сити и Мадридский Реал окажутся в списке тех команд, которые будут бороться друг с другом за право выступать в 1/8 финала Лиги Чемпионов. То есть там можно было увидеть кого угодно, да, но чтобы оба этих суперклуба, а еще и чтобы жребий их свел вот в 1/16, это на самом деле здорово, и, как мне кажется, это такая новая классика Лиги Чемпионов, и причем то шоу, которое устроили команды в Манчестере, когда мадридский Реал, проигрывая и один раз, и другой раз по ходу матча выравнивает счет, а затем под самый занавес еще и забивает и снова заставляет Пепа Гвардиолу, но очень внимательно относиться к своим ногтям, чтобы не расцарапать лишний раз лицо. Вот. И по-прежнему непонятно, кто из них выйдет дальше, потому что Манчестер Сити, которому терять, собственно, нечего, да, они пойдут ва-банк. Но ва-банк придется идти на Сантьяго Бернабеу. Вот, под ликующие трибуны, которые болеют исключительно за мадридский Реал. Это на самом деле супер-шоу, которое, в отличие от прежних лет, такого раньше не было. Вот, пожалуйста, в середине февраля мы имеем такую красивую картину.
Я хотел сказать пару слов про Манчестер Сити. Я ни в коем случае не являюсь болельщиком Манчестер Сити. Но мне больно на них смотреть в последнее время, да? Они в глубоком кризисе, который начался после того, как выбыл их капитан Родри, обладатель «Золотого мяча». У них сломалось все, что только может сломаться. Сломалась оборона, в первую очередь, которой они славились там последние, не знаю, 5-6 лет. Поломалась как-то вся философия и система игры Гвардиолы. И мне на них больно смотреть. Это как, ну, я не знаю, это как великий боксер, которым ты, может быть, ты его не любил, но ты привык признавать его величие. И тут какой-то дворник условный бьет его метлой, и вообще все с ним делают, что хотят, и издеваются над ним. Это как, не знаю, как униженный лев какой-то. Вот такие у меня возникают чувства и мысли, когда я смотрю на результаты Манчестер Сити последних пару месяцев.
Мне кажется, Хосеп Гвардиола находится в здании, где сотни дверей, да, и за половиной из них находятся сокровища, но ему по-прежнему не везет, он открывает те двери, за которыми пустая комната. Рано или поздно он то самое сокровище найдет, и, как знать, может быть, это будет уже на новой неделе.
Вот уж кому нужен ресет.
Точно, точно. И еще одна новость под занавес программы. Жень, Пьер Луиджи Калина, тот самый известный Фантомас, человек, который стал легендой
футбольного судейства,
предложил реформу пенальти. Он разрешил только один удар без добивания. Вот как тебе такая штука?
Ты знаешь, я видел эту новость, я не успел ее обдумать. Я пытался понять, как я к ней отношусь, и ни к какому выводу не пришел. Мне вот кажется это, в общем, логичным. Как бы пенальти выделить в отдельную категорию и сказать, раз уж пенальти, то пенальти. Давайте не будем мешать пенальти с открытой игрой. Но это такие мои мысли навскидку, я еще не определился. А как тебе?
Ну вот, мне кажется, что все-таки здравое зерно вот присутствует в этой новости, потому что опасный момент, да, ты вот, у тебя дуэль, и после того, когда на добивании футболист совершает взятие ворот, на самом деле это нечестно, потому что до нарушения правил тот, кто идет на добивание, он находился не в таких выгодных условиях. И вот здесь все-таки нужно как-то восстанавливать этот самый баланс. Ну, большинство, кстати, и людей, которых вот я посмотрел в интернете, вот профильтровал, очень даже положительно относятся к этой идее. Ну и Калина, это все-таки такая величина, просто так слова на ветер бросать ради хайпа не будет.
Ну, что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Ну, посмотрим.
Вот на этой.
Слушай, да. Подожди, очень блиц вопрос. Как тебе новый формат Лиги Чемпионов? Да, нет?
Да, пожалуй, да. Тем более сейчас мы вот дойдем до фазы, когда все будет так, как прежде. Но то, что мы имели возможность посмотреть еще дополнительные игры, это здорово.
Ладно, много было вопросов по нему, и можно долго обсуждать, но я в целом тоже да.
Евгений Равдин, да?
Роман Антонович, да.
Друзья, прощаемся до новой недели. Пока.
Счастливо. We'll be right back.